Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. 336-я встреча у нас с вами сегодня, и мы подходим к 6 главе книги Иисуса Навина. Израильтяне только что перешли через Иордан и вошли в обетованную землю. Помните одно из условий, главное условие того, что эта земля будет им принадлежать. Они должны пройти по этой земле. Собственно, именно это здесь и начинается. Иордан израильтяне перешли весьма примечательным способом. Сначала через Иордан перенесли ковчег. И обратите внимание на то, что переносят его священники, а не сыны Каафа, как, собственно, и должно было быть изначально. По книге чисел ковчегом занимались сыны Каафа, но в данном случае священники. И вот тогда Бог разделил воды. И это чудо, друзья мои, позначительнее чудо, которое произошло при Черном или Красном море. Дело в том, что время, в которое все это произошло, это время паводка. Время, когда Иордан разливается. Это наводнение Иордана. И на самом деле, конечно, нужно отметить, что жители Иерихона не были готовы к нападению на их город именно в это время. Они предполагали, что, конечно, израильтяне выберут другое время для перехода реки. Да, они начинали готовиться, но это именно приготовление, а не встреча неприятельской армии. То есть уже здесь, уже в этот момент, Израиль ведет себя не так, как можно было бы от него ожидать. 3 глава книги Иисуса Навина, 17 стих. «И народ переходил против Иерихона. Священники же, несшие ковчег завета Господня, стояли на суше среди Иордана твердую ногою. Все сыны Израилевы переходили по суше, доколе весь народ не перешел через Иордан». Об этом скоро стало известно в Иерихоне, да и во всей Ханаанской земле. И это событие, конечно, навевало страх и уважение перед тем Богом, который такой переход сделал возможным. Кроме того, я напомню вам, что израильтяне взяли 2 раза по 12 камней. Во-первых, они взяли 12 камней из реки и ставят их на берегу. А во-вторых, 12 камней с берега и поставили их посередине реки. Мы говорили с вами о том, что переход через Иордан действительно символизирует смерть. Но не смерть нашу с вами, а смерть Иисуса Христа. Жизнь за Иорданом в нашем понимании, в наше время, это и есть нормальная христианская жизнь. Жизнь за Иорданом – это то, что Бог дарует каждому из нас, если мы готовы встать на эту землю, если мы готовы принять эту землю как свою. Понимаете, штука в том, что сила Божия для того, чтобы преодолевать искушения, для того, чтобы жить по-новому, на самом деле дарована каждому христианину. Проблема лишь в том, что далеко не всякий христианин эту землю берет, этот дар принимает. И вот здесь совершенно явная параллель с тем, что мы читаем об израильском народе. В прошлый раз мы с вами не прочитали несколько стихов из 4 главы. Это очень важные стихи с 16 и далее. Я прочитаю этот фрагмент. «Прикажи священникам, несущим ковчег откровения, выйти из Иордана». Это слово Божие. И дальше. Иисус приказал священникам и сказал: «Выйдите из Иордана». И когда священники, несшие ковчег завета Господня, вышли из Иордана, то лишь только стопы ног их ступили на сушу, вода Иордана устремилась по своему месту и пошла, как вчера и третьего дня, выше всех берегов своих. И вышел народ из Иордана в десятый день первого месяца и поставил стан в Галгале на восточной стороне Иерихона. Вот этот выход, и ковчег идет первым, потому что именно ковчег оказывается предводителем Божьего войска. Камни, которые поставлены были в реке, в середине реки, камни, над которыми пошла вода, это камни, указывающие на смерть Иисуса Христа. Камни, поставленные на берегу, говорят нам о воскресении Христа. И вот когда будущее поколение спросит про эти камни, мы это уже говорили, я просто напоминаю, нужно будет ответить точно так же, как и сегодня. Когда дети спрашивают нас, мы даем ответ. Смертью Иисуса Христа мы с вами входим в духовные благословения. Смертью Иисуса Христа открывается нам новая жизнь. Израильтяне устроили лагерь на западном берегу Иордана. Вот сейчас они уже в этой новой земле, в земле, где течет молоко и мед, в земле, которую дает сам Бог. И как же радостно было израильтянам! Бог подготовил свой народ к тому, чтобы занять землю. И мы читаем с вами о трех важных условиях, которые должны были быть выполнены. Во-первых, это обрезание. Иисус сделал острые ножницы или острый нож. Для нас с вами сегодня Божие Слово. Это меч обоюдоострый. Он отсекает от нас все ненужное, все вредное. Во-вторых, манна перестала, но израильтяне получают плоды земли. Манны больше не было. Была твердая пища. Манна — это хорошо, это замечательно. Но людям нужно идти дальше. Я уже говорил о том, как сегодня, к сожалению, мы забываем об этом, мы упускаем этот момент, и мы пытаемся всю жизнь питаться такой христианской манной вместо того, чтобы перейти к твердой пище. Это, собственно, и есть часть содержание послания к евреям. Ну и третье. Иисусу Навину было явлено видение предводителя Божьего войска, Божьей армии. Именно в этот момент Иисус окончательно утверждается как лидер Израиля, как тот, с кем идет Бог. Ну а теперь переходим с вами к шестой главе. Это завоевание Иерихона. Обратите, пожалуйста, внимание вот на что. Географически нападение Израиля начинается с завоевания центра страны. Израильтяне, вторгаясь в эту землю, как бы разделяют ее на две части. Это принцип «разделяй и властвуй», который потом будет неоднократно проявляться в истории военного искусства. И вот когда земля уже разделена, уже после взятия Иерихона, израильтяне идут на юг. И вот тут они совершают серьезную ошибку. Они заключают соглашение с жителями Гаваона. Мы с вами об этом еще будем говорить. Да, их, конечно, перехитрили. Но в результате им приходится завоевывать землю пяти аморейских царей. Об этой хитрости, о ее причинах, о ее смысле мы еще, конечно, будем говорить. Потом перед нами северная кампания, и на этом оканчиваются военные действия Иисуса Навина. Это уже дальше в книге Иисуса Навина мы с вами будем читать. Затем в книге Иисуса Навина список царей завоеванной земли. И заканчивается, завершается эта книга описанием раздела земли между израильтянами, а также последним словом, которое говорит Иисус Навин. Все это нам с вами еще предстоит прочитать и узнать. Мы подходим к завоеванию Иерихона. По большому счету, чтобы мы представляли, куда мы идем, три важные компании. Иерихон, Гай и Гаваон. Вот три врага, с которыми встречаются израильтяне, как только входят в обетованную землю. Тут большой вопрос, да, мы вошли в обетованную землю. Что нам делать дальше? И вот эти три врага, с которыми нужно было разбираться. Как израильтяне это делали? И зачем это написано нам? Зачем нам все это нужно знать? Начну с того, что у нас, у верующих людей, тоже есть три врага. И об этих врагах говорит Священное Писание. Во-первых, это мир. Во-вторых, плоть. В-третьих, дьявол. И вот три врага, которых побеждают израильтяне, вошедшие в обетованную землю, это и есть параллели врагам, которые знакомы каждому из нас. Иерихон – это параллель мира. Гай – параллель плоти. Гаваон – параллель дьявола. С Иерихоном они разобрались, это мир. С Гаем не сразу, но все же разобрались, это плоть. А вот с Гаваоном получилось особенно сложно. Это, собственно, есть указание на дьявола. Дело в том, что Гаваон проявляет хитрость. Дьявол проявляет хитрость. Дьявол заходит всегда в боковую дверь. Он заходит с черного хода, с заднего даже хода, если необходимо, если с переднего его не пускают. И вот это мы с вами увидим в книге Иисуса Навина. Сатана сегодня тоже не дремлет, он заходит сбоку или сзади, поэтому особенно важно будет нам разобраться с тем, что же произошло с жителями Гаваона и каким образом им удалось перехитрить израильтян, ну и как израильтянам с этим справляться. Но обо всем по порядку, первый враг – это все-таки город Иерихон. И тут используется очень необычный метод завоевания. Я не про разделение земли, конечно. Разделение земли – это метод довольно обычный, довольно известный. Я про битву при Иерихоне. Главный вопрос – кто же сражался и кто одержал победу в этой битве? Читаем Иисуса Навина, 6 главу, начиная с 1 стиха. «Тогда сказал Господь Иисусу, вот я предаю в руки твои Иерихон и царя его, и находящихся в нем людей сильных». Начало весьма многообещающее. Господь говорит, я предаю. То есть это не ты завоюешь победу. Это не ты будешь молодец. Это я тебе даю этих людей. Второй стих и дальше. «Пойдите вокруг города, все способные к войне, и обходите город однажды в день. И это делай 6 дней. И 7 священников пусть несут 7 труб юбилейных пред ковчегом, а в 7-й день обойдите вокруг города 7 раз, и священники пусть трубят трубами. Когда затрубит юбилейный рог, когда услышите звук трубы, тогда весь народ пусть воскликнет громким голосом, и стена города обрушится до своего основания, и весь народ пойдет в город, устремившись каждый со своей стороны. Вот такой воинский план. Израиль ходит вокруг города, вокруг стен, и во главе Израиля ковчег.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Пятый стих. «И призвал Иисус, сын Навин, священников Израилевых, и сказал им, несите ковчег завета, а 7 священников пусть несут 7 труб юбилейных пред ковчегом Господним. и сказал им, чтобы они сказали народу: «Пойдите и обойдите вокруг города. Вооруженные же пусть идут пред ковчегом Господним». Как скоро Иисус сказал народу, семь священников, несших семь труб юбилейных пред Господом, пошли и затрубили громогласно трубами, и ковчег Завета Господня шел за ними. Вооруженные же шли впереди священников, которые трубили трубами, а идущие позади следовали за ковчегом Завета Господня во время шествия, трубя трубами. Народу же Иисус дал повеление и сказал: «Не восклицайте и не давайте слышать голоса вашего, и чтобы слово не выходило из уст ваших до того дня, доколе я не скажу вам: воскликните, и тогда воскликните». Таким образом, ковчег Завета Господня пошел вокруг города и обошел однажды, и пришли в стан, и ночевали в стане. На другой день Иисус встал рано поутру, и священники понесли ковчег Завета Господня, и семь священников, несших семь труб юбилейных пред ковчегом Господним, шли и трубили трубами. Вооруженные же шли впереди их, а идущие позади следовали за ковчегом Завета Господня и, идучи, трубили трубами. Таким образом, и на другой день обошли вокруг города однажды и возвратились в стан, и делали это шесть дней. Остановимся здесь на минутку. Иерихонская армия была готова встретить врага. На стенах, скорее всего, были разведчики. И когда израильтяне подошли к Иерихонской стене, пронеслось слово: «Идут». Иерихонская армия готовится встретить израильтян. Я думаю, что вокруг стен Иерихона ходили две армии. Одна из них – армия Израиля. Другая – армия самого Иерихона, которая отслеживала перемещение израильтян. Я предполагаю, что жители Иерихона представления не имели, что будет дальше. Кстати, израильтяне ведь тоже представления не имели, что будет дальше. Просто Иерихонская армия узнала, что Израиль движется, и надо быть готовыми принять удар там, где этот удар будет, а где будет удар, непонятно. И вот первый день армия Иерихона ходит так же, как и армия Израиля. Потом располагается станом. Про Израиль мы знаем. Я думаю, что и жители Иерихона остановились станом. На второй день пошли, и ровно то же самое. И на третий, и на четвертый, и на пятый, и на шестой то же самое. Я думаю, что и с точки зрения жителей Иерихона, да и с точки зрения израильтян, это выглядело глупо. Я предполагаю также, что армия Иерихонская деморализовалась. Ведь израильтяне-то знали, что это повеление от Бога. Понятное оно или непонятное, глупое или не глупое, это уже другой вопрос. Но это повеление от Бога. А вот для жителей Иерихона, это, знаете, когда тебя за нос водят, и вот ты ходишь. Я думаю, что к седьмому дню армия Иерихона деморализовалась. И вот седьмой день наступает. В седьмой день, читаем мы в 6 главе 14 стихе книги Иисуса Навина, в седьмой день встали рано, при появлении зари, и обошли таким же образом вокруг города семь раз. Только в этот день обошли вокруг города семь раз. И это что-то абсолютно новое. Возвращаемся к тексту, 15 стих. «Когда в седьмой раз священники трубили трубами, Иисус сказал народу: „Воскликните, ибо Господь предал вам город“». Обратите пожалуйста, внимание на то, что вот эта передача озвучивается как нечто уже состоявшееся. Не предаст, не передаст, а предал. То есть на данный момент это уже произошло. Господь уже предал вам город. Как вам это? Читаем 16 стих. Город будет под заклятием, и все, что в нем, Господу. Только Раав, блудница, пусть останется в живых. Она и всякий, кто у нее в доме. Потому что она укрыла посланных, которых мы посылали. Но вы берегитесь заклятого, чтобы и самим не подвергнуться заклятию, если возьмете что-нибудь из заклятого. И чтобы на стан сынов Израилевых не навести заклятие и не сделать ему беды. И все серебро, и золото, и сосуды медные, и железные, да будут святынею Господу и войдут в сокровищницу Господню. Народ воскликнул и затрубили трубами. Как скоро услышал народ голос трубы, воскликнул народ весь вместе громким и сильным голосом. И обрушилась вся стена города до своего основания. И весь народ пошел в город, каждый со своей стороны, и взяли город. И предали заклятию все, что в городе, и мужей, и жен, и молодых, и старых, и волов, и овец, и ослов, все истребили мечом. Мой вам вопрос. А что, Иисус Навин выиграл битву при Иерихоне? Конечно, нет. Победу в этой битве одержал сам Бог. Бог завоевал победу и подарил ее израильтянам. Обратите внимание, еще до начала этой операции, в седьмой день, сказано, что Бог уже предал город в наши руки. Это его победа. Нельзя сражаться против мира и победить. Помните, мы с вами говорили о том, что Иерихон — это прообраз мира. И битва при Иерихоне, покорение Иерихона — это битва с миром. Дело в том, что способ победы над миром совершенно другой. Среди людей у нас нет военачальника, нет такого генерала или маршала, который мог бы вести нас победоносно в битве с миром. Потому что способ, который дал Бог, описывается в 4 стихе 5 главы 1 послания Иоанна. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир. Вера наша». Понимаете, если мы с вами говорим о том, что ну вот я такой сильный, я такой мощный, и я такой молодец, я смогу победить этот мир, то мы ничего в этом мире не поняли. Иисус Навин доверяет Богу, принимает от Него указания, даже если эти указания кажутся странными. И тут мы видим еще две вещи. Во-первых, израильтяне спасают Раав и ее семью. Они остаются верными данным обещаниям. Дело в том, что Раав ведь уже поддержала израильтян. Она уже проявила свою верность Богу. Во-вторых, Иисус Навин провозглашает проклятие на всякого, кто восстановит этот город. Кстати, этот город все-таки будет восстановлен. Мы об этом будем читать в третьей книге Царств, 16 глава. И вот это действительно плохо кончится. Это действительно приведет к проклятию. Понимаете, Бог хочет, чтобы мы одерживали победу верой против мира. Бог не хочет, чтобы мы заигрывали с миром. Бог не хочет, чтобы мы пытались пойти с миром на компромисс. Для такого компромисса просто нет ни места, ни основания. Ну а восстановление Иерихона будет во времена Ахава и Изавили. Это люди, которые, мягко говоря, ну совсем, совсем не отличаются любовью к Богу. А теперь переходим к 7 главе. Мы с вами говорили о запрете, и вот кто-то взял в битве трофеи, которые нельзя было брать. Книга Иисуса Навина, 7 глава. Да, сначала все-таки последний стих из 6 главы, 26 стих. «И Господь был с Иисусом, и слава Его носилась по всей земле». Да, это продолжение развития того, что мы с вами уже видели. Господь с Иисусом, Господь благословляет Иисуса Навина. А 7 глава начинается так. «Но сыны Израилевы сделали великое преступление и взяли из заклятого. Ахан, сын Хармия, сына Завдия, сына Зары, из колена Иудина, взял из заклятого, и гнев Господень возгрелся на сынов Израиля». Что же произошло? И почему гневается Господь? Об этом будем говорить в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит Бог каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.